Глава 36. Новое имя. Илэйн долго сидела, разглядывая спящую Бергитте. По крайней мере, казалось, что она спит. Раз Бергитта зашевелилась, пробормотав полным отчаянием голосом: «Подожди меня, Гайдл, подожди, я иду, Гайдл, подожди». Слова стихли, дыхание вновь стало медленным. Стало ли оно глубже? Выглядела женщина по-прежнему бледной, как смерть. Лучше, чем раньше, но в измученном лице ни кровинки. Спустя примерно час вернулась Найниф. К ногам ее прилипли земля и сосновые иголки, на щеках блестели свежие слезы. «Я не могу больше там», — сказала она, вешая плащ обратно на колышек. «Ты ложись, спи. Я за ней присмотрю. Я за ней буду ухаживать». Илэйн медленно встала, расправляя юбки. «Может быть, если Найниф посидит и приглядит немного за Бергитте, ей это на пользу пойдет». «Да мне тоже спать не хочется». Илэйн почувствовала опустошенность и усталость. Но сна не было ни в одном глазу. «Пожалуй, я тоже немного прогуляюсь». Найниф лишь кивнула и заняла место Илэйн на кровати, свесив ноги сбоку. Взор ее был прикован к Бергитте. К удивлению, Илэйн, Том с Джуэлином тоже не спали. Они развели возле фургона маленький костерок и сидели на земле, друг против друга, скрестив ноги и покуривая трубки с длинными чебуками. Том заправил как следует рубашку, а Джуэлин накинул куртку на голое тело и закатал рукава. Илэйн обвела лагерь быстрым взглядом и только потом присоединилась к спутникам. В темном и тихом лагере не было ни движения, горел лишь этот костерок, да в окошках их фургона виднелся свет ламп. Пока девушка усаживалась и расправляла юбки, ни один из мужчин не проронил ни слова. Потом Джуэлин посмотрел на Тома. Тот кивнул, и ловец воров поднял что-то с земли и протянул Илэйн. «Это я нашел там, где она лежала. Как будто у нее из руки выпало». Илэйн нерешительно взяла серебряную стрелу. Казалось, из серебра было даже оперение.
«Своеобразная вещица», — как ни в чем не бывало, — заметил Том, не вынимая трубки изо рта.
«А если присовокупить сюда косу...» «Отчего-то коса упоминается в каждом сказании. Правда, мне встречались некоторые предания, в которых она, по-моему, все же могла быть главной героиней, под другими именами и без косы, и кое-какие, в которых коса была. Но звали ее по-иному».
«А мне все равно, какие там сказания», — вмешался Джейлин. Он был возбужден куда больше Тома, а разволновать любого из них не так-то легко.
«Это она, да? Плохо, конечно, если это не она. Подумать только, женщина возникает вот так из ниоткуда, голая. Но если... А что вы нас втравили? Ты на... Нана?»
Джуэлин в самом деле встревожен не на шутку. Ошибок он никогда не допускал, и лишние слова и имена с языка у него не срывались. Том же просто ждал что-то бубня с трубкой в зубах. Илэйн повертела стрелу в руках, прикидываясь, будто рассматривает ее. «Она друг», — наконец вымолвила девушка. «Пока Бергитта не освободит ее от обещания, нужно держать слово. Она не Айс Седай, но помогает нам». Мужчины глядели на нее, ожидая более подробных объяснений. «Почему вы не отдали эту стрелу Найниф?» Том с Джуэлином опять переглянулись. «Да, похоже, мужчины целый разговор могут взглядами вести, по крайней мере, когда рядом женщины». Они явно обменялись, хоть и не произнеся ни слова, своими мнениями о том, как Илэйн хранит тайны. Особенно, когда они уже почти обо всем догадались. Но Илэйн дала слово.
«Она выглядела очень расстроенной», — рассудительно ответил Джуэлин, посасывая трубку, а Том вынул свою изо рта и распушил белые усы.
«Расстроенной?» «Да она выскочила в сорочке с совершенно потерянным видом. А когда я спросил, не могу ли чем-то помочь... Она голову мне вовсе не откусила. Наоборот, разрыдалась у меня на плече». Он провел ладонью по полотняной рубашке, проворчав что-то о мокрой ткани.
«Илэйн!» Она извинилась за каждое злое слово, за каждый упрек, брошенный мне. А чего-то иного я от нее, пожалуй, и не слышал. Заявила, будто ее нужно высечь или вроде ее высекли. В общем, тяжело было понять, что она мямлила. Называла себя трусихой, упрямой дурой. Не пойму, в чем дело, что с ней неладно, но она сама на себя не похожа.
«Когда-то я знавал женщину, которая вела себя очень похоже», — сказал Джуэлин, уставясь в пламя. Проснувшись, она обнаружила в своей спальне грабителя и ударила его ножом в сердце. Только вот когда она зажгла лампу, выяснилось, что то был ее муж. Его лодка рано вернулась к причалу. Вот в таком состоянии, как сейчас Найниф, она ходила с полмесяца. У губ Джуэлина пролегли складки. Потом повесилась.
«Мне очень не хочется возлагать эту неприятную ношу на твои плечи, дитя», — нежно добавил Том. «Но если ей можно помочь, то из нас это способна сделать только ты. Я знаю, как выбить мужчину из колеи безысходности, как вырвать его из горестей. Надо пнуть его хорошенько или напоить и подыскать ему крас...» Он громко закашлялся, стараясь притвориться, будто это случайно, и огладил усы согнутым пальцем. В том, что он относился к Элейн как к дочери, был один минус. Теперь он иногда говорил с ней как с 12-летней девчонкой. «Так или иначе, главное, что я не очень-то представляю, как все это с ней провернуть. Если Джуэлин с радостью готов усадить ее к себе на колени да приголубить, то сомневаюсь, что она к его нежности с пониманием отнесется».
«Да я скорее клык рыбу соглашусь приголубить», — пробурчал ловец воров, но не так резко, как заметил бы такое вчера. Джуэлин был озабочен не меньше Тома, хоть и в меньшей степени согласен это признать.
«Я сделаю, что смогу», — заверила Илайн мужчин, по-прежнему крутя в руках стрелу. Том с Джуэлином хорошие люди, и ей не хотелось ни лгать им, ни скрывать от них происходящее. Конечно, если это не будет совершенно необходимо. Найниф утверждала, что мужчинами нужно руководить для их же блага. Но сейчас дело зашло уж слишком далеко. Нет, нельзя вести человека навстречу опасностям, о которых тот даже не подозревает. Поэтому Илэйн и рассказала. О Телоран-Риоде и освободившихся отрекшихся, о Магеддин. Разумеется, она выложила Тому и Джуэлину не все. О некоторых событиях в Танчика вспоминать было крайне стыдно. Тайну Бергитты девушка сохранила, и незачем было вдаваться в детали того, что Магеддин сделала с Найниф. Поэтому объяснить происшедшее сегодняшней ночью оказалось несколько затруднительно, но Илэйн справилась. Она поведала спутникам обо всем, что им, по ее мнению, требовалось знать. Причем рассказанного вполне хватило, чтобы они впервые более или менее ясно поняли, против кого и чего предстоит бороться. Не только против черной Айя. От одной этой новости Том с Джуэлином уставились друг на друга как оглаушенные, но и против отрекшихся. Причем одна из них, весьма вероятно, лично выслеживает Илэйн с Найниф. Илэйн ясно дала спутникам понять, что и за ними обоими Магеддин тоже будет охотиться, и любому волей-неволей оказавшемуся между охотником и жертвой грозит немалая опасность, как и тому, кто останется рядом с девушками. «Теперь вам все известно», — заявила Тому и Джуэлину Илэйн. «Выбор за вами — остаться или уйти». Выбирать Илэйн предоставила им, поостерегшись при этом смотреть на Тома. Девушка отчаянно надеялась, что он останется, но она не позволит ему думать, будто просит его об этом даже взглядом.
«Я не научил тебя и половине того, что тебе необходимо знать, чтобы стать хорошей королевой, как твоя мать».
Том старался говорить брезгливо, но испортил все впечатление, убрав узловатым пальцем прядку крашеных волос со щеки девушки.
«Так легко, дитя, тебе от меня не отделаться. Уж не обессудь, я хочу увидеть тебя мастерицей Даэс Деймар, даже если придется бубнить в ухо, пока ты не оглохнешь. Я не успел научить тебя даже ножом владеть». «Мать твою, пытался научить, но она всегда говорила, если понадобится, то она, мол, может вызвать человека с ножом». Зря она так это воспринимала. Глупо.
Илэйн подалась вперед и чмокнула его в морщинистую щеку. Том заморгал, кустистые брови взлетели вверх, потом старый менестрель улыбнулся и сунул трубку в рот.
«Можешь и меня тоже поцеловать», — сухо заметил Джуэлин.
«Рандал Тор мои потроха рыбам скормит, если я не возвращу вас ему в том же виде, целыми и невредимыми, какими вас отпустили».
Илэйн вскинула подбородок. «Джуэлин, меня не интересует отношение к этому Ранда Алтора.
Возвратить ее? Ну и ну.
Отвечай за себя. Ты останешься только, если сам того пожелаешь. И я не освобождаю ни тебя, Том,
от вашего обещания поступать так, как вам будет сказано». После замечания ловца воров Том ухмыльнулся, и теперь изумленный вид менестреля доставил девушке маленькую радость. Она вновь повернулась к Джейлину. «Или ты следуешь за мной и за Найниф, разумеется, отдавая себе полный отчет, какие нам противостоят враги. Или собирай манатки, садись на лентяя и скачи на все четыре стороны. Коня я тебе отдам». Джуэлин сидел прямо, точно проглотил свой посох. Смуглое лицо потемнело еще больше.
«Я в жизни никогда не бросал женщину в опасности».
Он наставил чубук на Илэйн, точно копье или меч.
«Попробуй, отошли меня. Я пойду за тобой по пятам, точно кильваторная струя за парусником».
«Ну, не совсем то, чего бы хотела Силэйн, но сойдет».
«Хорошо. Значит, договорились».
Девушка встала, держась прямо и придав лицу холодное выражение. В руке она сжимала серебряную стрелу. Ей думалось, что мужчины наконец-то уяснили, кто тут главный.
«Скоро утро. Неужели Ранд вправду набрался наглости и велел Джуэлину вернуть ее обратно?
Да и Тому не помешает чуток помучиться вместе с сотоварищем. И по делам ему. Нечего так скалиться».
«Потушите костер и марш спать. Немедленно. Нет, Том, никаких отговорок. Если не поспите, завтра от вас никакого толку не будет».
Подчинившись, мужчины принялись ногами закидывать огонь землей, но, поднимаясь по гладким деревянным ступенькам в фургон, Илэйн расслышала слова Тома.
«Порой совсем как мать говорит».
«Тогда я рад, что не знаком с ней», — проворчал в ответ Джуэлин и предложил. «Откинем монетку, кто первый на страже стоит». Том что-то буркнул, соглашаясь. Илэйн чуть назад не повернула, но поймала себя на том, что улыбается. «Мужчины!» Эта мысль была приятной и грела душу. Хорошее настроение исчезло сразу же, как девушка вошла в фургон. Найниф сидела на краешке кровати, обхватив себя руками. Глаза ее, устремленные на Бергитте, то и дело закрывались. Ноги до сих пор были грязны. Стрелу Бергитты Илэйн запрятала в шкафчик за какими-то мешочками из грубой холстины. Кажется, в них хранился сухой горох. По счастью, Найниф на подругу и не глянула. Девушка считала, что в данный момент Найниф вовсе не нужно видеть серебряную стрелу. «Тогда что же нужно?»
«Найниф, тебе давно пора ноги вымыть и спать лечь».
Найниф качнулась в сторону Илэйн, сонно моргая.
«Что, ноги? Зачем? Мне нужно за ней смотреть».
«Что ж, придется действовать постепенно. Твои ноги, Найниф, они испачканы, вымой их». Нахмурив брови, Найниф опустила взор, уставилась на свои грязные ноги, потом кивнула. Она налила в тазик воды из большого белого кувшина, причем порядочно расплескала на пол, потом сполоснула ноги и вытерла их. Затем, однако, вновь уселась на прежнее место.
«Я должна быть при ней. На случай, мало ли что». Она раз вскрикнула. Гайдала звала.
Илэйн насильно уложила подругу на тюфяк, придержала за плечи.
«Тебе нужно поспать, Найниф. У тебя глаза слипаются. Не будешь же ты их пальцами держать».
«Надо и буду», — угрюмо пробурчала Найниф, пытаясь сесть вопреки усилиям Илэйн. «Я должна за ней присматривать, Илэйн. Должна».
По сравнению с Найниф, та парочка у костра была послушной и разумной. Даже если у Илэйна имелись возражения или предубеждения, все равно невозможно напоить Найниф или привести к ней какого-нибудь красавчика. Хоть девушка и готова была пойти на такие меры. Оставался хороший пинок. Сочувствие и здравый смысл не оказали на Найниф никакого действия.
«Все, Найниф, я по горло сыта твоей угрюмостью и жалостью к себе», — твердо заявила Илэйн. «Ты сейчас же отправишься спать, и утром только посмей хоть слово сказать о том, какая ты жалкая и ничтожная. Если не будешь вести себя как здравомыслящая женщина, каковой ты и являешься, я попрошу Керендин подбить тебе оба глаза вместо того фингала, от которого я тебя избавила. За что, кстати, ты мне даже спасибо не сказала. А теперь марш спать!»
Найниф недоверчиво таращила глаза, по крайней мере, слезы разом высохли. Но Илэйн закрыла их подруги пальцами. Они с легкостью закрылись, и, вопреки тихим ворчливым возражениям, очень скоро дыхание Найниф стало глубоким и медленным, дыханием сна. Илэйн погладила Найниф по плечу и выпрямилась. Она надеялась, что сон у подруги мирней и снится Илан, но любой сон для нее лучше бессонного бдения. Борясь с зевотой, девушка наклонилась к Бергитте.
Она не могла определить, стали ли лучше ее дыхание или цвет лица. Остается только ждать и надеяться. Свет ламп, по-видимому, не беспокоил ни Бергитты, ни Найниф, поэтому Илайн оставила их гореть и села на пол между кроватями. Непотушенные лампы помогут ей не уснуть. Впрочем, девушка не очень-то понимала, зачем ей нужно бодрствовать. Она сделала все, что могла, как и Найниф. Илайн задумчиво прислонилась спиной к передней стенке фургона, и вскоре подбородок ее медленно опустился на грудь. Сон оказался приятным, хотя и странным. Ранд стоял перед ней на коленях, а она возлагала ему на голову ладонь и связывала его узами, как своего стража, как одного из своих стражей. Она ведь обязана теперь выбрать зеленую Айя, раз у нее появилась Бергитта. Были там и другие женщины. Лица их менялись при каждом взгляде на них. Найниф, Мин, Морейн, Авиенда, Берлейн, Аматер, Леандрин и другие, которых она не знала. Кем бы они ни были, Илайн понимала, что будет делить с ними Ранда, потому что во сне была уверена в этом так же, как Мин в своих видениях. Девушка не до конца осознавала связанные с этим чувства. Некоторые из увиденных лиц ей хотелось ногтями разодрать. Но, коли таково предопределение узора, значит, так тому и быть. Однако только у Илайн будет с ним то общее, чего никогда не будет у других. Узы между стражем и Айс Седай. «Где это место?» — спросила Берлайн с черными, как вороново крыло, волосами. И такая ослепительно красивая, что Илайн подмывала зарычать. На Берлайн было красное платье с низким вырезом, какое Люка желал надеть на Найниф. Первенствующая всегда одевалась вызывающе откровенно. «Проснись! Это не Теларан Риот!» Илайн вздрогнула, очнулась и увидела над собой перегнувшуюся через край кровати Бергитте. Она слабо сжимала руку девушки. Лицо Бергитты было слишком бледным и влажным от испарины, словно после приступа лихорадки, но пронзительные голубые глаза внимательно глядели на Илайн. «Это не Теларан Риот!» Это не был вопрос, но Илайн кивнула, и Бергитта с протяжным вздохом упала обратно на постель. «Я все помню», — прошептала она. «Я здесь сама собой, и я все помню. Все по-иному. Гайдел, неизвестно где, еще ребенок или, в лучшем случае, мальчик-подросток. Даже если я его отыщу, что он подумает о женщине, которая ему в матери годится, если не старше?» Она сердито потерла глаза, пробормотав. «Я не плачу. Я никогда не плачу, я помню это. И да поможет мне свет, я никогда не плачу!» Илайн опустилась на колени возле кровати Бергитты. «Ты отыщешь его, Бергитта!» Она говорила очень тихо. Найниф, кажется, все еще спала. Раздавался приглушенный размеренный храп. Но ей нужно отдохнуть, незачем вновь этим терзаться. «Обязательно отыщешь, и он тебя полюбит. Я знаю, так и будет. Думаешь, все дело в этом? Я бы осталась рядом с ним, даже не люби он меня». Блеснувшие глаза подвели Бергитты и выдали ее ложь. «Илайн, я буду нужна ему, а рядом-то меня и не окажется. Он всегда излишне смелый, и для него это не всегда к добру. А я все время была осторожна за нас двоих. А может случиться и худшее. Он отправится искать меня, не понимая, чего ищет, не понимая, почему чувствует себя ущербным. Илайн, мы всегда были вместе. Две половинки целого». По лицу Бергитты покатились слезы. Магеддин сказала, что заставит меня рыдать целую вечность. И она... Вдруг ее лицо исказилось. Из горла вырвались сдавленные хриплые рыдания. Илайн обвела руками высокую женщину, бормоча слова утешения, которые, как она понимала, в такой ситуации бесполезны. Как бы себя чувствовала она, если бы у нее Ранда отобрали? Еще чуть-чуть, и от подобной мысли Илайн сама уткнулась бы носом в макушку Бергитты и заплакала вместе с ней. Илайн не знала, сколько прошло времени, пока Бергитта не выплакалась, но, наконец, она отстранила Илайн и села, утирая пальцами слезы. «Я никогда себя так не вела. Разве что, когда была совсем маленькой. Никогда». Вывернув шею, Бергитта взглянула на Найниф, спящую на соседней кровати. Магеддин ее сильно поранила. Не видывала, чтобы так руки выкручивали, с того времени, как туракцы захватили Мариш. Должно быть, вид у Илэйн был весьма озадаченный, поскольку Бергитта объяснила. В другую эпоху это было. Она ранена?
Нет.
В основном пострадало не тело, дух. Своим выстрелом ты позволила ей спастись, но вот потом... Илэйн не могла себя заставить рассказать. Слишком много ран, и слишком они еще свежи. Она себя винит. Думает, что все случившееся ее вина, потому что она попросила тебя помогать.
Если б она меня не попросила, то Магеддин уже сейчас учила бы ее умолять и в ногах валяться.
У Найниф осторожности не больше, чем у Гайдала. Сухой тон Бергитты был странен по сравнению с ее мокрыми щеками. Она же не за волосы меня в это втянула. Если она заявляет, что за последствия отвечать нужно ей, значит, претендует на право отвечать за мои поступки.
Кажется, в голосе Бергитты звучал гнев. Я свободная женщина и сама собой распоряжаюсь. За меня она не решала.
Должна сказать, ты все случившееся приняла лучше, чем смогла бы я.
Произнести лучше, чем Найниф, у Илэйн язык не повернулся, хоть это и было правдой. Я всегда говорила, коли идешь на виселицу, брось толпе шутку, а получу монету. И даже в петле улыбайся.
Улыбка Бергитты была мрачной. Магеддин захлопнула западню, но шею мне не перебила. Может, до того, как все кончится, я ей сюрпризец преподнесу.
Улыбка исчезла, и Бергитта принялась хмуро рассматривать Илэйн.
Я могу чувствовать тебя. Кажется, даже с закрытыми глазами, даже будь ты в миле от меня, я сумею указать, где ты находишься.
Илэйн глубоко вздохнула и заговорила, точно головой в омут кинулась.
«Я связала тебя узами. Ты теперь страж», — сказала она. «Ты умирала, а исцеление не помогало. Вот и...»
Бергитта смотрела на нее. Больше она не хмурилась, но ее пронзительный взор приводил в замешательство.
«Другого выбора не было, Бергитта. Иначе ты бы просто умерла».
«Страж», — задумчиво промолвила Бергитта. «Помнится, я вроде слышала сказания о женщине-страже, но было это в такой давней жизни, о которой мне больше ничего не вспомнить».
Илэйн снова пришлось набрать воздуха в легкие. На сей раз слова она подбирала с трудом и с трудом же их произносила.
«Тебе стоит знать и другое. Рано или поздно ты все равно узнаешь, а от людей, которые имеют право знать, я решила ничего не скрывать, разве что будет крайне необходимо».
Третий вздох.
«Я не Айси, да, я всего лишь принятая».
Золотоволосая женщина долго-долго глядела на Илэйн, потом медленно покачала головой.
«Принятая. В Троллоковы войны я знавала принятую, которая связала себя узами с юношей. Барашелли на следующий день должна была пройти испытание на звание полноправной Айси Дай и, несомненно, получила бы шаль, но она боялась, что женщина, прошедшая испытание накануне, заберет парня себе. В Троллоковы войны башня по необходимости старалась как можно скорее пополнять ряды Айси Дай».
«И что случилось?»
— не удержалась от вопроса Илэйн.
«Барашелли».
Имя казалось ей знакомым. Барабаня пальцами по одеялу, лежащему на груди, Бергитта повернула голову на подушке и приняла насмешливо-сочувственный вид. Не стоит и говорить, что все открылось, и девушке, разумеется, не позволили пройти испытание. Оправданием для подобного проступка не стала даже война. Ее заставили передать узы бедолаги другой, а чтобы обучить терпению, отправили на кухню, к поварятам да судомойкам. Слушала, будто провела она там 3 года, а когда, наконец, получила шаль, то престола Мерлин самолично выбрала ей стража, упрямого, как вросший в землю валун, мужчину с морщинистым лицом. Звали его Анселан. Встречала я обоих несколько лет спустя и, честно сказать, не знала, кто из них кем командует. И, по-моему, Барашелли этого тоже не знала.
«Да, мало приятного», — пробормотала Илэйн.
3 года на...
Стоп.
Барашелли и Анселан?
Не может же это быть той же самой историей. Неужели они та пара?
В том сказании не говорится, что Барашелли была Айси Дай. Но Илэйн сама читала 2 варианта, и еще один слышала от Тома, и во всех 3 Барашелли столь долгой тяжкой службой добивалась любви Анселана.
Да, 2 тысячелетия изрядно поменяли повествование.
Да, приятного мало, — согласилась Бергитта, и вдруг с невинным видом испуганно округлила глаза.
«Наверное, раз ты хочешь сохранить эту страшную тайну, ты не будешь сурова со мной.
Ведь некоторые айсседай так помыкают своими стражами, а то еще я проговорюсь, дабы спастись от этой участи.
Илэйн невольно вздернула подбородок.
Это очень похоже на угрозу.
А к угрозам, от кого бы они ни исходили, от тебя или еще от кого, у меня свое отношение.
Если ты думаешь... Бергитта поймала запястье Илэйн и виновато перебила девушку. Хватка ее оказалась на удивление сильной. Пожалуйста, я вовсе не хотела этого.
Гайдел утверждает, будто чувство юмора у меня, как у камня, брошенного в круг Сёдза.
При имени Гайдела по ее бледному лицу пробежало облачко, потом оно рассеялось. Ты спасла мне жизнь, Илэйн. Я сохраню твой секрет и буду служить тебе стражем. И если ты согласна, буду тебе подругой. Я буду горда называть тебя своей подругой. Круг Сёдза? Ладно, можно и в другой раз спросить. Бергитта, может, и оправилась немного, раз селенок стало больше, но ей нужен отдых, а не расспросы. И своим стражем. Видно, и впрямь придется выбрать зеленую Айя. Не говоря уже обо всем прочем, это единственный способ связать узами Ранда Алтора. Сон по-прежнему не шел из головы девушки, и она намеревалась так или иначе убедить Ранда согласиться. Может, ты постараешься смягчить свое чувство юмора?
Стараюсь. Бергитта будто соглашалась с предложением сдвинуть гору. Но раз я стала твоим стражем, пусть и втайне от всех, я буду неусыпно о тебе заботиться. А у тебя глаза просто слипаются, самое время тебе поспать. Брови и подбородок Илэйн двинулись было вверх, но Бергитта не позволила ей слова вымолвить. Среди многого прочего, в обязанности стража входит говорить своей Айс Седай, когда она чересчур безжалостна к себе, а также одарить некой долей разумной осторожности, когда той вздумается вдруг прогуляться в бездну рока, и оберегать ее жизнь изо всех своих сил. Все это я буду делать для тебя. Когда я рядом, Илэйн, не страшись. Я всегда оберегаю тебя со спины. Да и верно, Илэйн нужно поспать. Но и Бергитте отдохнуть надо не меньше. Илэйн потушила лампы, уложила женщину поудобней и дождалась, пока та уснет. Правда, случилось это не раньше, чем Бергитта удостоверилась, что Илэйн устроила постель для себя. Раскатала на полу между кроватями одеяло, бросила поверх подушку. Возник легкий спор, кто ляжет на полу. Но Бергитта была еще слишком слаба, и потому Илэйн без особого труда убедила ее остаться в кровати. Но все же пришлось немного потрудиться. Ладно, хоть Найниф не проснулась, так и похрапывала тихонько. Сама Илэйн, что бы она ни говорила, Бергитта уснула не сразу. То и ведь и носу из фургона не высунуть, пока не найдется, что ей надеть. Бергитта выше, и Илэйн, и Найниф. Сидя между кроватями, Илэйн принялась распускать подол на своем темно-сером дорожном платье. Хорошо, если утром будет время быстренько надставить подол и заметать его. Сон одолел девушку, когда она едва управилась с половиной работы. Ей вновь приснилось, как она связывает узами Ранда, причем сон этот являлся не единожды. Иногда Ранд охотно склонялся перед ней, иногда приходилось поступать с ним, как с Бергитте. А раз она даже проникла тайком в его опочивальню, когда юноша спал. Теперь одной из тех женщин была и Бергитте. Илэйн, правда, была не очень-то против. Она нисколько не возражает против нее, или Мин, или Эгвейн, или Авиенды, или Найниф, хотя Илэйн не представляла себе, как к последнему отнесется Лан. Но вот другие. Илэйн приказывала Бергитте, в меняющем цвета плаще стража, отволочь Берилейн и Элайду на кухню года на три. Как вдруг две эти женщины накинулись на нее с кулаками. Девушка проснулась и обнаружила, что это на нее навалилась Найниф. Она потянулась к Бергитте, желая посмотреть, как та. В маленькое окошке сочился мягкий серый свет. Скоро утро. Проснувшись, Бергитта заявила, что чувствует себя сильной и здоровой, как обычно, и вдобавок голодна, как волк. А Илэйн не понимала, закончила ли Найниф с самобичеванием. Рук-то не заламывала, ничего не говорила, но пока Илэйн умывалась и рассказывала о бродячем зверинце, почему им нужно еще какое-то время провести в нем, Найниф торопливо очистила от кожуры и косточек красные груши и желтые яблоки, нарезала сыра и подала все это на тарелке вместе с кубком разбавленного вина, в которое добавила меда и пряностей. Она бы Бергитте с ложечки накормила, позволь ей та. Найниф сама занималась волосами Бергитте, пока от белого куриного перчика те не стали такими же черными, как у Илэйн.
которая свои тоже в настое ополоснула. Потом Найниф отдала женщине лучшие свои чулки и сорочку и была заметно разочарована, когда мягкие туфли Илэйн подошли Бергитте лучше. Найниф, высушив полотенцем и вновь заплетя волосы Бергитты в косу, настояла на своем и надела на нее серое шелковое платье. В бедрах и груди его надо выпустить, но с этим можно и погодить. Найниф даже вызвалась сама подшить подол, но скептический взгляд Илэйн заставил старшую подругу пойти на попятный и заняться умыванием. Найниф яростно мылила лицо, бормоча, что шьет ничуть не хуже других, когда хочет. Когда три женщины наконец-то вышли из фургона, над деревьями на востоке выглянул пронзительно золотой краешек восходящего солнца. В такую рань наступающий день казался обманчиво приятным. На небе не было ни облачка, а к полудню воздух станет горячим, как в печке. Том с Джуэлином запрягали лошадей, весь лагерь был охвачен предотъездной суетой. Лентяй уже оказался оседлан, и Илэйн взяла себя на заметку. Не худо будет самой заговорить о том, что верхом сегодня поедет она, пока никто из мужчин не влез в седло. Впрочем, если Том или Джуэлин опередят ее, она не особенно огорчится. Сегодня днем она впервые пойдет по канату на глазах у сотен людей. Люка продемонстрировал девушке костюм для выступления, при виде которого у нее от волнения сердечко забилось чаще, но она не станет стонать и сетовать, как Найниф. Через лагерь скорым шагом прошествовал Люка. Он всех поторапливал и выкрикивал никому ненужные указания. Красный плащ развивался за его спиной. «Лотелли, разбуди этих проклятых медведей! Я хочу, чтобы они, когда мы через Самару поедем, на задних лапах стояли и рычали! Кларин, за собачками своими на этот раз приглядывай, ладно? Если какая из них опять за кошкой погонится?» «Брук, ты со своими братцами кувыркаешься перед моим фургоном, запомнил? Перед моим фургоном!» «Это должно быть торжественное шествие, а не соревнование, кто из вас быстрее заднее сальто делает. Керандин, следи за кабаном лошадьми, не отпускай их от себя. Надо, чтобы люди от изумления охали да рот раскрывали, а не убегали, в ужасе сломя голову». Люк остановился возле фургона, сердито глядя на Найниф и столь же недовольна на Илэйн, посему Бергитте мало что досталось. «Как мило и великодушно, что вы, досточтимая Нана и миледи Морлин, соблаговолили отправиться вместе с нами. Мне казалось, вы решили спать до полудня», — он кивнул на Бергитте. «А это, верно, подружка из-за реки пришла языком с вами потрепать. Нет уж, для гостей у нас времени нет. Я намерен немедленно выступить и днем уже дать представление». По-видимому, этот нагоняй поначалу ошеломил Найниф, но к концу второго предложения она глядела на Люка с не меньшей злостью. Как бы робко и застенчиво она ни вела себя с Бергитте, по отношению к другим, характер ее, похоже, оставался прежним. «Мы будем готовы в дорогу не позже прочих, и тебе это известно, Валан Люка. Кроме того, час или два — разницы никакой. На том берегу собралось столько народу, что если на твое представление придет один из сотни, то зрителей будет сколько тебе и не снилось. А если нам захочется не спеша позавтракать, можешь просто стоять, баклуши бить и ждать. Если бросишь нас, не получишь того, чего ты так хочешь». Она самым явным образом намекала на обещанные 100 золотых марок, но впервые напоминание о награде не возымело действия на хозяина зверинца. «Довольно людей? Довольно людей! Женщина, людей требуется завлекать, заманивать! Чин Акима здесь уже 3 дня торчит, а у него есть парень, который мечами и топорами жонглирует. И 9 акробатов! 9! У какой-то женщины, о которой я в жизни не слышал, есть акробатки, такое на висячих веревках вытворяют, что у братьев Шавана глаза на лоб полезут. И на толпу никогда нельзя полагаться. Силия Керана выпустила мужчин, у которых лица размалеваны, как у придворных шутов. Они друг друга водой обливают и лупят по башке дубинами, а народ лишние серебряные пени платит, чтобы на них полюбоваться». Вдруг он с задумчивым прищуром устремил взор на Бергитте. «Не желаешь ли, мы тебе лицо раскрасим? Среди шутов силы женщин нет. И еще кого-нибудь из укротителей лошадей, пожалуй. Наверняка кто-то из них пожелает раскраситься. Это не больно, надутой дубинкой ударить, и я заплачу тебе». Задумавшись, Люка умолк. Расставаться с деньгами он любил не больше Найниф. И Бергитта во время возникшей паузы сказала: «Я не шут и дурака для потехи валять не буду. Я стрелок».
«Стрелок»,
— пробурчал Люка, разглядывая глинцевито-блестящую черную косу, перекинутую на левое плечо.
«И зовешься ты, полагаю, не иначе, как Бергитта. Кто ты такая? Небось, из тех идиотов, что за рогом Валир по миру носится?
Пусть даже эта вещь существует, разве кто-то другой не может ее отыскать? Обязательно они. Был я в Лиане, когда охотники обеты давали. Их на Великой площади Таммас тысячи столпились. Но со славой, какую можешь обрести ты, ничто не сравнится. Не затмит аплодисментов.
Я стрелок, красавчик», — решительно прервала излияние Люка Бергитте. «Принеси лук и ставлю сотню крон золотом против одной твоей, что выстрелю лучше, чем ты или любой, кого укажешь». Илайн ожидала, что Найниф сейчас разорется, ведь если Бергитта проиграет, ее ставку покрывать им. И чтобы Бергитта не говорила, Илайн не верила, что лучница уже в достаточной мере оправилась. Тем не менее Найниф лишь на миг зажмурилась, глубоко вдохнула и медленно выдохнула.
«Ох уж мне эти женщины!» — прорычал Люка.
Всем своим видом Том с Джуэлином показывали, что совершенно с ним согласны. «Два сапога пара, вы с леди Морлен и с Наной, или как бы их ни звали по-настоящему!» Он взмахнул своим шелковым плащом, широким жестом указывая на суетящихся вокруг людей и лошадей.
«Вероятно, от вашего острого глаза, Бергитта, это ускользнуло, но мне вскоре предстоит представление, а мои конкуренты уже ощупывают Самару, точно банда карманников, каковыми в сущности и являются».
Бергитта улыбнулась, слегка изогнув губы.
«Боишься, красавчик?»
«Ну, можем договориться иначе. Ты ставишь серебряные пени». Люка медленно наливался багровой краской. Илайн думала, хозяина зверинца сейчас удар хватит. Ворот куртки вдруг стал слишком тесен для его шеи.
«Я пошлю за своим луком», — чуть ли не прошипел он. «Можешь отработать сотню марок, выступая с разрисованным лицом, или клетки чистить будешь. Мне все равно».
«Ты уверена? Сил-то хватит?» — спросила Илайн у Бергитте, когда Люка ворча удалился. Она сумела разобрать единственное слово «женщины», причем повторялось оно не раз и не два.
На женщину с косой Найниф глядела так, точно желала, чтобы разверзлась земля и поглотила ее. Не Бергитте, а ее саму. Возле Тома и Джуэлина почему-то собралось несколько укротителей лошадей.
«У него симпатичные ноги», — заметила Бергитте,
«но высокие мужчины мне никогда не нравились. Прибавь смазливое лицо, и они становятся просто невыносимыми». К группе мужчин присоединился Петра, шириной плеч превосходивший любого. Он что-то сказал, пожав руку Тому, и Шавана тоже там оказались. И Лотелли, что-то предвкушая, говорила с Томом, то и дело кидая мрачные взгляды на Найниф и женщин рядом с ней. Когда Люка вернулся с луком без тетивы и колчаном со стрелами, до предотъездных сборов никому не было дела. Фургоны, лошади, клетки, даже стреноженные кабана-лошади были позабыты, люди сгрудились вокруг Тома и ловца воров. Следом за Люка все двинулись из лагеря, немного поотстав для приличия.
«Я покажу, как надо стрелять», — сказал Люка,
вырезая на стволе дерева на уровне своей груди белый крест. К нему отчасти вернулось его щегольство, и он с важным видом отмерил 50 шагов. «Я сделаю первый выстрел, чтобы ты поняла, с чем придется иметь дело». Бергитта выдернула лук из его руки и отошла еще на 50 шагов. Люка пялился ей вслед. Она покачала головой, держа в руках лук, потом, уперев его в обутую в мягкую туфлю ногу, одним плавным движением согнула лук и надела тетиву. И лишь тогда опомнившийся Люка подошел к ней вместе с Илайн и Найниф. Бергитта вытянула стрелу из колчана, который тот держал, кинула на нее быстрый и оценивающий взгляд и отбросила в сторону точно мусор. Люка сдвинул брови и открыл было рот, но она уже выкинула и вторую стрелу. Еще три полетели на усыпанную листьями землю, пока, наконец, Бергитта не воткнула одну острием вниз в мягкую почву перед собой. Из 21 она отобрала всего лишь 4 стрелы.
«У нее получится», — прошептала Илайн, стараясь говорить поубедительней.
Найниф кивнула с отсутствующим видом. «Если придется выплатить Люка сотню золотых крон, то вскоре они вынуждены будут продавать украшения, подаренные Аматерой. Письма, векселя почти бесполезны. Как Илайн уже объяснила Найниф, воспользоваться ими все равно, что пальцем указать Элайде, где они недавно находились или находятся сейчас.
Найди я вовремя нужные слова, то не допустила бы этого. Как мой страж, Бергитта должна делать, что я ей велю. А сделает?
Девушке было ясно, что подчинение не является составной частью уз. Интересно, эти Айс Седай, за которыми Илайн подглядывала, заставляли своих стражей еще и клятвы приносить? Поразмыслив сейчас над этим, она решила, что одна из них так и поступила. Бергитта наложила стрелу на тетиву, подняла лук и отпустила тетиву, с виду даже не целясь. Илайн скривилась, но стальной наконечник ударил в самый центр вырезанного белого креста. Стрела еще дрожала, когда вплотную к ней вонзилась вторая. Бергитта немного подождала, чтобы две стрелы замерли. По толпе зрителей прокатилось «ох», когда третья расщепила первую, а последняя повторила то же самое с другой. Воцарилась полная тишина. Одна стрела можно списать на случай, но две? Люка выглядел совершенно обалдевшим. С отвисшей челюстью он хлопал выпученными глазами, пялись на дерево, потом перевел взор на Бергитте, опять на дерево, снова на Бергитте. Она протянула ему лук, но хозяин зверинца лишь слабо мотнул головой. Внезапно он отшвырнул колчан прочь и с радостным воплем широко раскинул руки. «Никаких ножей! Стрелы! Сотни шагов!» Найниф привалилась к плечу Илайн, когда Люка принялся живописать, чего он хочет, но не возразила ни словом, ни писком. Том с Джуэлином собирали деньги. Большинство отдавало им монеты со вздохом или со смехом. Но Джуэлину понадобилось схватить Лотелли за локоток, когда та попыталась под шумок улизнуть, и за монетами в свой кошель она полезла лишь после гневных слов ловца воров. Вот, значит, о чем они там шушукались. Нужно будет с ними строго поговорить, но это потом. «Нана, тебе незачем проходить через эти муки», — сказала Илайн Найниф. Та загнанно смотрела на Бергитте. «Наш выигрыш?» — напомнила Бергитте, когда Люка, сбив дыхание, закончил, наконец, свою красочную речь. Он скорчил кислую мину, медленно запустил руку в свой кошель, выудил оттуда монету и кинул лучнице. Илайн почудилась, будто в луче солнца блеснуло золото. Бергитте проверила монету и бросила ее обратно. С твоей стороны закладом было серебряное пенни. Глаза Люка округлились в изумлении, но в следующий миг он, смеясь, насильно всунул золотую крону в ладонь женщины. «О чем ты говоришь? Ты стоишь каждого медного грошика. Пожалуй, сама королева Галдана явится взглянуть на представление, если будешь выступать ты. Бергитта и ее стрелы. Мы их серебром выкрасим и лук в придачу». Илайн отчаянно захотелось, чтобы Бергитта обернулась к ней. Принять предложение Люка все равно, что поставить для Магеддин дорожный указатель. Но Бергитта, ухмыляясь, подбросила монету на ладони. «Если лук раскрасить, то он и без того неважный, совсем негодным станет», — сказала она наконец. «И зовите меня Майриан. Так меня когда-то называли». Опершись на лук, она улыбнулась шире. «А можно и мне красное платье раздобыть?» Чуть не взмокшая от волнения Илайн облегченно перевела дух. Найниф же вся просто позеленела. Со стороны казалось, что ей совсем худо.